الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Послание пророка صلى الله عليه وسلم правителю Омана. И пророк صلى الله عليه وسلم написал послание правителю Омана Джайфару ибн аль-Джаланди.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Это восьмое письмо, которое мы изучаем в этой книге. Это восьмое последнее письмо, которое упоминает автор по этой тематике. Это письмо правителю Омана. Что касается Омана, Оман — это государство, которое было еще со времен до Рождества Христова. То есть это древнее государство, которое было на Аравийском полуострове. Слово «Оман», некоторые говорят, было взято от человека, которого звали Оман ибн Саба. Ибн Саба. То есть он был одним из потомков Ибрахима, алейхиссалям. Некоторые сказали, что это был даже его сын. Один из его сыновей, его звали Оман. Другое мнение, что Оман от слова «Амана». Если арабы говорят «Амана раджуль», то есть «Адам аль-Макан». «Амана раджуль», «Адам аль-Макан». То есть человек, если называют его «Амана», имеется в виду, что он в каком-то месте нашел успокоение и нашел место пребывания и остался в этом месте. Он пребывает в этом месте, говорят «Амана раджуль». То есть это место пребывания. Известно, что большая часть жителей Омана того времени — это были племена Азд. Племена Азд, которые были в основе своей йеменцами. Однако, переселившись в эти регионы, в эти районы Аравии, они стали заниматься земледелием, стали заниматься охотой и распространились в этих областях. И сегодня, если мы посмотрим на Оман, конечно же, он отличается от того, что было в то время. То есть Оман того времени, времен нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он включал в себя многие земли сегодняшних Эмиратов и сегодняшней Саудовской Аравии. Он был намного больше. Что касается из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть ли что-либо об этой стране? В достоверном сборнике имама Муслима приводится, что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал человека к одному народу. Однако этого человека обругали и избили. И когда он вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, услышав о том, что произошло, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лау анна ахля л'Уман атейта ма саббука ва ля дарабук». Если бы ты пришел к жителям Омана, то они бы тебя не обругали бы и не побили бы. Это говорит о том, что жители Омана отличались мудростью, отличались веротерпимостью, и не было среди них какого-то вероломства или каких-то действий, угрожающих людям и тому подобное. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом знал. И известно, что из всех арабов, которые живут сегодня в арабских странах, первыми, кто делает молитву фаджр, это жители Омана. Это тоже является интересной подробностью, которая касается этой страны. И первой арабской страной, которая приняла ислам как страна, несомненно, также является Оман. Она первая страна, которая приняла эту религию официально. И только после этого, после нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти, и уже во времена Алия и Усмана, радиаллаху анхума, там обосновались некоторые хариджиты. Некоторые хариджиты обосновались в этой стране, а именно та ветвь хариджитов, который был основателем Абдулла ибн Ибад ат-Тамими. Этот человек основал там этот мазхаб, мазхаб хариджитов, и, к огромному сожалению, по сегодняшний день официальной религией и официальным мазхабом этой страны является мазхаб аль-Ибадия, от того, что осталось от Абдулла ибн Ибада ат-Тамими. Хотя их хариджизм, конечно же, отличается от Азарика, от Хакимия, от Надждат, то есть это самые одиозные секты хариджитов, Надждат, Азарик, Аль-Хакимия, но они все-таки являются хариджитами, даже если не доходят до таких крайностей, как их предшественники. Их хариджизм сегодня в основном выявляется в том, что они не признают Усмана и Алия, ради Аллаху, ангума. Они признают Абу-Бакра и Умара. Однако отрекаются от Усмана и Али, ради Аллаху, ангума. Однако они не говорят, что они впали в неверие. Они говорят, что они сделали грех и являются грешниками. Но не говорят, что они впали в неверие, как это делают Аль-Азарик, Наджадат и другие одиозные крайние хариджиты. Теперь это письмо, которое было послано правителю Омана. Здесь тоже один момент, часто многие путают. Амман и Оман. Амман — это столица Иордании. Это было селением, которое потом стало столицей этой страны. Называется Амман. С шаддой идет. С усилением буквы М. Амман. Что же касается страны, которая находится в Аравии, страна называется Оман. Оман без усиления буквы Мим. Что была разница? Это два разных географических места. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает письмо правителю Омана. Джейфар и его брат Абд, которые были правителями в этом царстве. Он посылает им письмо и вместе с этим письмом отправляет Амра ибн Аса, ради Аллаху ангу. Удивительно, что Амр ибн Ас отправляется именно к этим людям. То есть до этого все эти 7 посланий, которые были до этого, нету среди них Амра ибн Аса. Хотя этот человек, несомненно, является одним из самых великих политиков своего времени. И даже хариджиты, когда решили убить 3 самых главных сподвижников того времени, они решили убить кого? Али в Ираке, Амр ибн Ас в Египте и Муавию в Шаме. То есть это самые 3 главных политика исламского мира того времени, и они решили убить всех 3. Они решили убить всех 3 в одну ночь, как это известно в истории хариджитов. То есть эти 3 человека, Амр ибн Ас, который был правителем Египта в то время, Али ибн Аби Талиб, который был халифом, и он был правителем в Ираке, и Муавия ибн Аби Суфьян, который был правителем в Шаме, они считались самыми главными врагами своего мазаба, хариджитского мазаба. Поэтому они решили избавиться от них всех 3 в одну ночь. И они не смогли сделать это ни с Муавией, ни с Амром, но, к сожалению, смогли это сделать с Али ибн Аби Талибом, ради Аллаху ангу. То есть это говорит о чем? Говорит о том, какой вес имел Амр ибн Ас во времена сподвижников. Какой он имел среди них авторитет. Что касается Амра ибн Аль-Аса, о нем имам Захаби сказал: «Дахияту Курейш, вараджулю л'алим». То есть это был человек, который был одним из самых умнейших людей курейшитов. «Юдрабу бихиль масаль». То есть его ставили в пример, его делали как образец, о нем ходили легенды. Даже при его жизни уже об этом человеке ходили легенды. И нет сомнения, что он принял ислам в 8 году по хиджре пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пришел пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с Халидом. Халид ибн Валид и Амр ибн Ас пришли вместе к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и приняли ислам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно этому обрадовался. То есть такой человек, как Амр ибн Ас, принимает ислам, несомненно, это великое дело и великое событие. Это великое событие, и он очень сильно этому обрадовался. Этот человек, несомненно, после того, как он принял ислам, сыграл огромную роль в этой религии. И он был открывателем Египта, как это известно. Он был правителем Египта долгое время, пока это все не утвердилось Бану Умайя, Муави и его потомкам. Но до этих пор он был наместником Египта от Умара ибн Хаттаба, от Усмана и от Али, ради Аллаху ангум. Также известно, что Амр ибн Аль-Ас был одним из полководцев. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал его в походы, И под его командованием были Абу-Бакр и Умар. То есть это было редкое явление, чтобы Абу-Бакр и Умар были под чем-либо командованием, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако известно, что в походе Зат-Салясиль амиром этого похода, предводителем, командиром этого похода был Амр ибн аль-Ас. И известно, что под его подчинением были Абу-Бакр и Умар. И даже там произошла история, которая указывает на его мудрость. Когда они были в этом походе, он запретил им зажигать огни. Была холодная ночь, но он запретил всем зажигать огни. И они сказали: холодно, люди нуждаются в огне. И он им запретил. Когда они вернулись к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщили ему об этом, что Амр ибн аль-Ас запретил нам зажигать огонь, греться. Как это понять? Когда он спросил его: в чем дело, почему ты запретил им, он сказал: нас было мало в этом походе. То есть количество воинов было малым. То есть они бы увидели, что нас мало, и они бы сами первые напали на нас, узнав о нашем малом количестве. Поэтому я запретил этот огонь для того, чтобы они не узнали о нашем количестве. Пророк Саусам похвалил его за это. Похвалил его за это, потому что указывает это на то, как он мыслил, как он наперед понимал, что следует делать, а что делать не следует. Это то, что касается человека, который был послан с этим письмом. Дальше.
И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, написал послание правителю Оммана Джайфару ибн аль-Джаланди. Правильно, Джайфар?
Угу, Джайфар ибн Джаланди. И его брат Абд.
Да.
Угу.
И его брату Абду ибн аль-Джаланди. В этом послании говорилось: с именем Аллаха, милостивого, милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Джайфару ибн аль-Джаланди и Абду ибн аль-Джаланди. Мир тому, кто следует правильным путем. А затем: поистине, я к вам с призывом к исламу. Примите ислам, и вы будете спасены. И поистине, я посланник Аллаха ко всем людям, чтобы я увещевал каждого живого, и чтобы сбылось реченное Аллахом о неверных. И поистине, если вы примете ислам, я оставлю вам власть, а если откажетесь принять ислам, то лишитесь своей власти, и моя конница займет вашу землю, и пророчество мое победит ваше царство. Для доставки этого послания пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, избрал Амра ибн аль-Аса, да будет довольным Аллах. Сообщается, что Амр сказал: я покинул Медину и приехал в Амман. Там я вручил это послание Абду, который был более кротким и мягким по характеру из них, и сказал: я посланец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к тебе и твоему брату. Абд сказал: мой брат старше меня.
Первое, что обращает на себя внимание, то, что Амр ибн аль-Ас сразу не обратился к старшему брату, так как он знал, что младший брат более склонен к этой религии. Это указывает на его мудрость, несомненно. Он не поспешил. И он знал состояние дел в этом царстве. То есть человек, который не знает состояние дел, не должен посылаться в такое путешествие, с такой миссией. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбирал, несомненно, таких людей, которые имели представление, куда они идут, с кем надо разговаривать, как вести диалог и так далее. Поэтому, как мы видим, Амр, ради Аллаху ангу, не идет к правителю, а идет к его брату, так как знает, что его брат наиболее привержен к тому, чтобы принять эту религию. И отсюда мы видим его усердие. То есть это не просто какая-то миссия, за которую он получает зарплату, какое-то задание, как сегодня, да? Кто-то кому-то что-то поручил, он поехал, не получилось, вернулся. Нет, это миссия, его миссия. Это не только миссия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это миссия каждого мусульманина, каждого верующего — донести до людей религию наилучшим образом. Не так, что надо сидеть и думать: а там братья, которые учились, которые имеют знания, пускай они этим занимаются. Нет, каждый должен этим заниматься. Это каждого дело. Эта религия не дело только тех, кто ее изучает, или тех, кто только говорит на арабском, или тех, кто только знает Коран. Нет, это религия — дело каждого мусульманина. И Амр ибн аль-Ас, по его отношению к своей миссии, мы видим, как он старается, как он выбирает наилучшего человека, наилучшее время, наилучшие слова для того, чтобы донести до этих людей истину. Для того, чтобы донести до этих людей истину. Еще раз.
Я покинул Медину и приехал в Амман. Там я вручил это послание Абду, который был более кротким и мягким по характеру из них, и сказал: «Я посланец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к тебе и твоему брату». Абд сказал: «Мой брат старше меня, и ему принадлежит больше власти».
Достаточно. Обратите внимание, он здесь говорит: «Я посланник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к тебе и к твоему брату». Он не сказал «к твоему брату». То есть он находит в этих словах очень важную деталь. То есть он говорит: «Я посланец к тебе», хотя этот абд не является правителем. Он не является правителем. Он мог бы ему сказать: «Я посланец к твоему брату, к правителю этой страны». Но он этого не говорит. Он говорит: «Я посланец к тебе и к твоему брату». То есть он использует эту возможность повлиять на этого человека, что ты, который являешься братом этого царя, имеешь отношение к этому делу. То есть это послание к тебе. В первую очередь ты должен его рассмотреть. Я к тебе сначала обращаюсь, до того, как я обращусь к твоему брату. Ты должен на него посмотреть, ты должен его обсудить со мной. Это, несомненно, тот метод, который необходим в разговоре, когда мы разговариваем с немусульманами. То есть дать ему почувствовать свою важность. Что не просто какой-то родственник этого царя, который не имеет никакого слова, никакого отношения к этому царству. Нет, он дает ему почувствовать, что он является важным человеком, что это послание к тебе и к твоему брату. Дальше.
Абд сказал: «Мой брат старше меня».
Достаточно. Обратите внимание, старшинство даже во времена джахилии это имело место. То есть он говорит: «Мой брат старше меня». «Мой брат старше меня». Амр и так знает, что он старше его. То есть это не является для него чем-то новым. Однако это необходимо сказать. Он должен сказать, что мой брат является старшим. Это дело в конечном итоге возвращается к нему, к тому, кто является старшим, к тому, кто является правителем. И, к сожалению, сегодня даже мусульмане не понимают этого. То, что понимали многобожники в то время. Многобожники понимали это. Старшинство, тот, кто имеет больше возраста, опыта, это имеет значение. Это имеет значение. Сегодня мало кто на это смотрит. Против, даже смеются над старшими. Говорят: эти старики, у них такие-то убеждения, они так-то молятся неправильно, они там с четками. Это все неправильно. Эти старики, они прошли через испытания, они донесли до нас эту религию. Они не стали христианами, не стали иудеями. Они донесли до нас нашу религию. Если бы они не были мусульманами, как бы мы узнали о своей религии? Мы бы не узнали о ней. Да, может быть, не в полной мере, да, может быть, с какими-то искажениями, но до нас дошла эта религия через этих стариков. Через этих стариков. И неприемлемо, и не является правильным смеяться над этим, или издеваться, или не прислушиваться к ним, или отворачиваться от них. Напротив, надо стараться общаться с ними, находить общий язык, советоваться с ними. Потому что их советы являются особенно ценными. Они знают жизнь так, как мы ее не знаем. Они могут посоветовать то, чего мы никогда сами не придумаем в нашем возрасте и не додумаемся до этого. Поэтому он говорит: «Мой брат старше меня». Мой брат старше меня. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учил этому. Когда к нему пришли люди, и один начал разговаривать, он сказал: «Каббир, каббир». То есть дайте слово старшему. Почему этот младший разговаривает? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Каббир, каббир». То есть дай слово старшему. Не надо тебе разговаривать. Есть более старшие, чем ты, которые должны разговаривать. Сегодня этих правил нету. Сегодня они приходят, разговаривают, перебивают старших, спорят с ними, оспаривают их, смеются над ними. Вот что происходит среди мусульман. Вот что происходит среди мусульман, к сожалению. Еще раз.
Там я вручил это послание Абду, который был более кротким и мягким по характеру из них, и сказал: «Я посланец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к тебе и твоему брату». Абд сказал: «Мой брат старше меня, и ему принадлежит больше власти, и я отведу тебя к моему брату, чтобы он прочитал твое послание». Потом он спросил: «К чему ты призываешь?» Я сказал: «Я призываю к одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища, и к тому, чтобы ты отказался от того, чему поклоняются помимо него, и засвидетельствовал, что Мухаммад — его раб и его посланник». Абд сказал: «О Амр! Ты сын одного из знатных людей своего племени. Скажи, как поступил твой отец, и мы последуем его примеру».
Достаточно. Обратите внимание, как этот человек спрашивает его, как поступил твой отец. Потому что отец Амра был одним из самых известных арабов того времени. Он был примером для многих, даже для этих царей. Даже для царей Омана его отец был примером. Поэтому первое, что он спросил, как поступил твой отец. Как поступил он? Он принял эту религию или не принял? Поэтому человек всегда нуждается в примере. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит нам, вам был наилучший пример посланники Аллаха. Поэтому у нас, у мусульман, слава Аллаху, есть пример, есть на кого ориентироваться. Есть посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Есть его наследники. Есть его наследники. Кто его наследники? Это ученые, которые знают его сунну, которые следуют его пути. Это его наследники. Поэтому слава Аллаху, который дал нам эти великие примеры, пример нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, его великих сподвижников, табиинов, великих имамов, по сегодняшний день ученых этой уммы, которые являются примерами. Которые являются примером. И нету народа, и нету места, и нету города, нету страны, где бы не были эти люди, которые являются примерами для этого общества. Дальше.
Абд сказал: «О Амр, ты сын одного из знатных людей своего племени. Скажи, как поступил твой отец, и мы последуем его примеру». Я сказал: «Он умер, не уверовав Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А теперь я хотел бы, чтобы он принял ислам и поверил ему. И я сам придерживался его взглядов, пока Аллах не привел меня к исламу». Абд спросил: «А когда ты последовал за ним?» Я сказал: «Недавно». Потом он спросил меня: «Где ты принял ислам?» Я сказал: «У Негуса». И сообщил ему, что и Негус принял ислам. Абд спросил: «И что же сделали его подданные?» Я сказал: «Они поддержали его и последовали за ним».
Здесь один момент, который важно заметить. Насчет принятия ислама Амром. Мы сказали, что он принял ислам в 8-м году. Он принял ислам в 8-м году, в год открытия Мекки. В год открытия Мекки. События, которые касаются этих писем, касаются 6-го года. Касаются 6-го года. Отсюда выходит такой вывод, что это письмо было самое последнее. Что это письмо было в конце 8-го года. В конце 8-го года. Потому что Амр принял ислам в 8-м году по хиджре. Те письма, которые мы до этого изучали, были в 6-м году. Это говорит о том, что это письмо было одним из самых последних писем пророка, саллаху алейхи ва саллям. Одним из самых последних писем нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям. Что касается того, что он принял ислам у Негуса, то есть у Наджаши, это известная история. Это известная история, когда он находился там и старался все свое имущество, всю свою власть, все свое красноречие употребить, чтобы повлиять на Негуса против мусульман, все это обернулось против него. И он увидел, как Негус принимает ислам. Когда он увидел, что он принял ислам, это удивило его, и он тоже принял ислам. То есть он принял ислам в Эфиопии, как это известно. Вернулся и сразу прибыл к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и присягнул ему на верность, как это известно, Аллаху алям. Дальше.
Потом он спросил: «Где ты принял ислам?» Я сказал: «У Негуса». И сообщил ему, что и Негус принял ислам. Абд спросил: «И что же сделали его подданные?» Я сказал: «Они поддержали его и последовали за ним». Абд спросил: «И за ним последовали епископы и монахи?» Я сказал: «Да». Тогда Абд сказал: «Подумай, что ты говоришь, о Амр, ведь не может быть у человека качества более гнусного, чем лживость». Я сказал:
«Достаточно. Во-первых, что касается Наджаши, Негуса, понятно, что многие приняли ислам. Многие приняли ислам из его свиты, из его придворных. Но, конечно же, не все. И даже есть такое мнение у некоторых историков, что разразилась война. То есть, когда он принял ислам, и часть придворных приняли ислам, другая часть вельмож отказалась принять ислам, и началась война, гражданская война в этой стране. То есть некоторые версии, некоторые предания имеют это значение. Как бы там ни было, слова Амра являются истиной. То, что Негус принял ислам, что некоторые из его свиты, из его подданных тоже приняли ислам. Это является истиной. И обратите внимание, что он настолько удивился этому, что чуть не обвинил его во лжи. То есть он говорит, что самое скверное качество, которое может быть в человеке, это ложь. То есть даже этот человек, который является многобожником, понимает это. Понимает это, что ложь – одно из самых скверных качеств. Человек может обманывать, мусульманин может обманывать или не может. Не может, конечно. Он может своровать, он может выпить спиртное. Но когда он обманывает, он открывает для себя двери всех этих грехов. Если он хочет, например, отдалиться от этих грехов, первое, с чего он должен начать, он должен перестать обманывать. Если он перестанет обманывать, это его отдалит и от воровства, и от спиртного, и от зина, и от риба. От всех этих грехов он отдалится. Только тем, что он перестал обманывать. Только тем, что он перестал обманывать. Потому что каждый этот грех, он окутан обманом. То есть человек не может совершать эти грехи и быть правдивым. Он не может совершать эти грехи и быть правдивым. Понятно, что долго он не продержится. Однако для того, чтобы совершал он эти грехи, он должен обманывать. Но если он перестанет обманывать, он перестанет совершать эти грехи. Поэтому в основе своей эти грехи все возвращаются к обману и лжи. Дальше.
Тогда Абд сказал: «Подумай, что ты говоришь, о Амар. Ведь не может быть у человека качества более гнусного, чем лживость». Я сказал: «Я не солгал, и в нашей религии мы считаем ложь недопустимой». Потом Абд сказал: «Я не думаю, что Ираклий знает о том, что Негус принял ислам». Я сказал: «Нет, ему известно об этом». Абд спросил: «А откуда об этом известно тебе?» Я сказал: «Раньше Негус платил ему земельный налог. А когда он принял ислам и уверовал в Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям, он сказал: „Нет, клянусь Аллахом, если он потребует от меня хотя бы один дирхам, я не дам ему и этого“. А когда известия об этом дошли до Негуса, его брат по имени Нияк сказал ему:
„До Ираклия“. Когда известия дошли до Ираклия.
А тут написано до Негуса.
Нет, это неправильно. Когда известия об этом, то, что Негус не хочет платить дань, дошли до Ираклия, то его брат Нияк сказал.
А когда известия об этом дошли до Ираклия, его брат по имени Нияк сказал ему: «Неужели ты позволишь, чтобы твой раб отказывался платить тебе земельный налог и исповедовал не твою религию, а что-то новое?» Ираклий сказал: «Что я могу сделать с человеком, если он пожелал исповедовать другую религию? Клянусь Аллахом, если бы не боялся я потерять свое царство, то и сам поступил бы так же».
Обратите здесь внимание, то, что Амр ибн аль-Ас знает такие тонкости мировой политики. То есть то, что происходит между двумя царями, между Негусом, царем Эфиопии, и Ираклием, императором византийским, в этих подробностях известны Амр ибн аль-Асу. Это удивительно. Несомненно, это является очень важной информацией. Знать подобные тонкости, который происходит между двумя правителями одних из самых больших стран того времени, знать в этих подробностях, в этих деталях, это указывает на высокий уровень дипломатии этого человека, его связей, его понимания политики международной и так далее, чего, к сожалению, сегодня не хватает мусульманам.
Ираклий сказал: «Что я могу сделать с человеком, если он пожелал исповедовать другую религию? Клянусь Аллахом, если бы не боялся я потерять свое царство, то и сам поступил бы так же». Абд сказал: «Подумай, что ты говоришь, о Амр». Я сказал: «Клянусь Аллахом, я сказал тебе правду».
Абд. Обратите внимание, даже брат, родной брат царя Омана не знает этих подробностей. То есть это родной брат царя. То есть завтра он станет царем. Завтра он является наследным принцем. Он станет завтра царем. Он не знает этих подробностей, и они его удивляют. Эти подробности знает Амр в таких деталях, в таких тонкостях и делает такой анализ, что он поражает этого человека, поражает своими знаниями. Он удивляется от того, что он слышит. И нет сомнения, что мусульмане должны быть на этом уровне понимания, анализа, чтения, изучения всего, что происходит вокруг них. Дальше.
Абд сказал: «Подумай, что ты говоришь, о Амр». Я сказал: «Клянусь Аллахом, я сказал тебе правду». Абд сказал: «Тогда скажи мне, что он велит вам и что запрещает?» Я сказал: «Он велит проявлять покорность всемогущему и великому Аллаху и запрещает нам поступать вопреки его воле. и велит нам быть благочестивыми и поддерживать родственные связи, и запрещает нам несправедливость, прелюбодеяние, вино, а также поклонение камням, идолам и кресту. Абд сказал: «Как прекрасно то, к чему он призывает».
Одну минуту вот здесь. После того, как этот человек, родной брат царя, услышал тот анализ, удивительный анализ международной политики и увидел это воочию, что Амр так грамотно, так понятно, доступно и ясно разбирается в этом, и что не Гус принял ислам, и что Ираклий в одном шаге от этой религии. То есть все указывает на то, что эта религия пришла к тому, что им надо сегодня выбирать. Либо они будут с этой религией, либо они будут против. То есть он понимает, что нет другого выхода. Нельзя просто сказать: мы ничего не знаем, ничего не слышали. Поэтому он спрашивает, к чему он призывает. То есть он переходит уже к вопросу этой религии. Что это за религия? С чем он пришел? И Амр, радиаллаху анху, объясняет ему. Объясняет вкратце, в двух предложениях, что касается этой религии, к чему он призывает и что он запрещает. Дальше.
Абд сказал: «Как прекрасно то, к чему он призывает. Если бы мой брат последовал за мной, мы отправились бы в путь и засвидетельствовали бы, что верим в Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям, и верим ему. Однако мой брат слишком ослеплен своей властью, чтобы отказаться от нее и подчиниться кому бы то ни было». Я сказал: «Поистине, если он примет ислам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отдаст ему власть над его народом, и он будет брать садаку с богатых людей и отдавать бедным». Абд сказал: «Это достойное дело, но что такое садака?» И я стал рассказывать ему о том, какой закят посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязывает выплачивать с разных видов имущества, пока не дошел до верблюдов.
Достаточно. Во-первых, здесь видно, что этот царевич говорит о своем брате в негативной форме. То есть он говорит, что он ослеплен этим царством. Он ослеплен этим царством, потому что обычно со стороны видней, когда человек смотрит со стороны на человека, бывает видней, что происходит с этим человеком, чем он смотрит на самого себя. То есть этот человек, который ослеплен царством, даже его родной брат это заметил. Даже тот человек, который больше всего должен ему помогать и больше всего быть на его стороне, даже он это заметил, что он ослеплен своим царством. И основа в царях является именно это. То, что они в основном цари, правители, они являются ослепленными своим царством. Потому что вокруг них только те, кто является льстецами. Вокруг них только те, кто говорит им, какие они хорошие, какие они справедливые, какие они добрые, какие они милостивые, какие они. И это их ослепляет. И мало кто среди этих людей говорит им правду. Таких людей очень мало. Поэтому в основном правители бывают ослепленными. В основном они бывают ослепленными. Поэтому даже его родной брат сказал об этом. Второе, он его спрашивает, что такое садака. Понятно, что правители Омана — это арабы. Это арабы, которые знают язык, знают поэзию, знают свою историю. Но этот термин, который он использовал, садака, не был ему известен. То есть этот термин является шариатским термином. Это шариатский термин садака. Поэтому он спросил его, что такое садака? Что такое садака? Отсюда вывод, то, что слова бывают в понимании языковом, бывают в понимании какого-то обычая, либо специализации, а бывают в понимании шариата. Они хакика урфия, люгавия ва шарайя, то, что называют правоведы. И здесь имеется в виду хакика шарайя, то есть у этого слова есть сущность шариатская, шариатская сущность, которая дала этому слову определенное значение. И не обязательно, что этот араб должен знать это значение. Даже если есть какое-то примерное представление о том, о чем говорят, какая-то взаимосвязь между тем, чем он знал из этого слова, из его однокоренных каких-то производных, это не означает, что он обязательно должен понимать этот шариатский термин. Не обязательно. Сегодня есть много арабов, когда им говоришь какой-то шариатский термин, они его не знают. Потому что шариатские термины — это то, с чем пришел Аллах и его посланник, несомненно, имеют такие значения, которые могли и не быть у арабов. Могли и не быть у арабов именно в этом значении. Дальше.
И я стал рассказывать ему о том, какой закят посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязывает выплачивать с разных видов имущества, пока не дошел до верблюдов. Он спросил: «О, Амр, и этот закят будут брать с нашего свободного пасущегося скота, который питается листьями деревьев и приходит к источникам воды?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал: «Клянусь Аллахом, я не думаю, что мои подданные, которые живут далеко и которых насчитывается много, подчинятся этому».
Здесь обратите внимание, этот человек начинает смотреть на все плюсы и минусы принятия ислама. То есть у него идет борьба. Видно, что в человеке идет внутренняя борьба в том, что касается этой религии. И, несомненно, он понимает, что принять эту религию — это не просто принять религию и потом жить в розовых цветах и ходить по шелковым коврам. Эта религия обязывает какой-то ответственности. То есть ты будешь отвечать за определенные вещи, если ты принял эту религию. Ты заслужишь рай, ты зайдешь в довольство Аллаха, субхану тааля, тебе обещано это, но за это ты должен сделать что-то, что является твоей ответственностью, твоей обязательностью. И поэтому в этом человеке идет внутренняя борьба, как видно из этого диалога. И это нормально. То есть это говорит о том, что человек думает, человек решает, человек размышляет, как это и должно быть в каждом человеке. Дальше.
«О, Амр, и этот закят будут брать с нашего свободно пасущегося скота, который питается листьями деревьев и приходит к источникам воды?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал: «Клянусь Аллахом, я не думаю, что мои подданные, которые живут далеко и которых насчитывается много, подчинятся этому». И я провел у его дверей несколько дней, в течение которых он приходил к своему брату, рассказывал ему о том, с чем я пришел, и через некоторое время Джайфар призвал меня к себе, и я вошел к нему. Его слуги схватили меня под руки, но он велел: «Отпустите его». Меня отпустили, и я пошел, чтобы сесть, однако они не разрешили мне этого сделать. И я посмотрел на него, а он сказал: «Говори, что тебе нужно». Я вручил ему запечатанное послание, а он сломал печать и прочитал его до конца, после чего отдал его своему брату, который также прочитал его до конца, однако я видел, что Абд относится к этому благосклоннее. А потом он сказал: «А как поступили курайшиты?» Я ответил: «Некоторые последовали за ним по собственной воле, а некоторых подчинили силой оружия».
Из этих слов видно, что это было после открытия Мекки. То есть эти слова говорят о том, что это послание было после 8-го года по хиджре, то есть после того, как Пророк сам зашел в Мекку. И курайшиты подчинились ему либо для того, чтобы принять эту религию и довольство Аллаха, субхану тааля, либо из-за страха перед оружием. Они подчинились ему. Дальше.
А потом он сказал: «А как поступили курайшиты?» Я сказал: «Некоторые последовали за ним по собственной воле, а некоторых подчинили силой оружия». Он спросил: «Так кто же с ним находится?» Я сказал: «Люди, которые пожелали принять ислам и предпочли его всему остальному благодаря руководству Аллаха, поняли, что они заблуждались, и я не знаю в этих краях никого, кроме тебя, кто бы не принял ислам, и если ты не примешь ислам сегодня и не последуешь за ним, то тебя затопчут кони, и страна твоя погибнет. Так прими же ислам, и ты будешь спасен. А он сделает тебя правителем твоего народа, и не придут к тебе ни кони, ни люди». На это он ответил: «Дай мне подумать этот день и возвращайся ко мне завтра».
Нет сомнения, что то, как отнеслись к Амру, было неподобающим. То есть его схватили люди, потом ему не дали сесть. И такое поведение заслуживало таких слов. То есть слова Амра были жесткими, как это мы видим в этом разговоре. Слова Амра были жесткими, и они подобали этому человеку, который так отнесся к нему, как к посланнику. То есть к посланникам так не относятся. Посланника никто не имеет права схватить или отнестись не по этикету. Но однако, когда он видел такое отношение к себе, понятно, что Амр знает, как разговаривать с подобными людьми. Он имеет дипломатию, он знает, когда можно сказать жестко, когда надо говорить мягко. Поэтому в данной ситуации Он сказал ему, как подобает. Он сказал ему, как подобает. Он сказал ему прямо то, что если он не подчинится, то твоя земля будет вытопчена нашими конями, нашим оружием, нашими солдатами. Если ты не подчинишься, то твое царство исчезнет. Он ему сказал всю правду в глаза. Почему? Потому что этот человек не понимал, кроме как этого языка. Этот человек понимал только язык силы. Поэтому он разговаривал с ним языком силы. Каждый человек имеет свой язык. Кто-то понимает язык этикета, кто-то понимает язык дипломатии, кто-то понимает язык силы. Поэтому он говорил с ним на языке силы, так как он это понимает. Дальше.
На это он ответил: «Дай мне подумать этот день и возвращайся ко мне завтра». И я снова пришел к его брату, который сказал: «О, Амар, я надеюсь, что он примет ислам и не будет держаться за свою власть». А на следующий день я пришел к нему, но он отказался принять меня, и я пошел к его брату и сказал, что не смог попасть к нему. Тогда Абд привел меня к Джейфару, который сказал:
«А здесь тоже один момент. Он его не принял». То есть в этот момент Амар ибн аль-Ас имел полное право развернуться и уехать. То есть он довел до него послание, ему сказали прийти на следующий день, но его не приняли. Он имел полное право развернуться и уехать. И после этого этого царства больше бы не стало, как это известно. Если бы они не приняли ислам, несомненно, эти люди пострадали бы. Но этого не сделал Амар. Почему? Потому что это не является методом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он воспитывался в школе нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он знает, что если есть выбор между двумя действиями, одно является мягким, а другое является суровым, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда выбирал мягкое действие. И он проявил терпение. Он переборол. Если бы это было во времена джахилии, во времена до того, как он был мусульманином, конечно же, он поступил бы иначе. Однако он переборол себя, проявил терпение. Он не развернулся и не уехал, пошел к его брату и говорит: «Он меня не принял». Он меня не принял. Как это понять? Дальше.
А на следующий день я пришел к нему, но он отказался принять меня. Я пошел к его брату и сказал, что не смог попасть к нему. Тогда Абд привел меня к Джейфару, который сказал:
«Обратите внимание, он не говорит: твой брат не пустил меня». То есть даже выбирание выражений имеет значение. Он не пришел к его брату и не сказал: «Твой брат меня не пустил, твой брат запретил мне зайти». Хотя это так и есть. Однако он говорит: «Я не смог к нему попасть». То есть даже выбор выражения является дипломатией. Надо уметь разговаривать с людьми. То есть одно и то же значение. Он меня не пустил или я не смог к нему зайти. Значение одно и то же. Но от этого выражения меняется отношение к тебе. То есть если бы он сказал: «Твой брат меня не пустил», это было бы уже грозным высказыванием. Это было бы высказыванием, которое на грани вражды. Но он говорит: «Я не смог к нему попасть». Я не смог к нему попасть. То есть все-таки он проявляет терпение и еще надеется, что эти люди примут ислам. Дальше.
Тогда Абд привел меня к Джейфару, который сказал: «Поистине, я подумал над тем, к чему ты меня призвал, и скажу, что если я отдам кому-нибудь то, что мне принадлежит, то буду слабейшим из арабов. Его конница сюда не явится, а если и явится, то ей придется сражаться так, как она еще никогда не сражалась».
Это, несомненно, слова правителя, который имеет право сказать подобное. То есть даже если он понимает, что это является нереальным, все вокруг приняли ислам, Аравийский полуостров не может иметь двух религий, кроме религии ислама, и он понимает, что эти слова не меняют никакого значения, не меняют никакой политики. Однако как правитель он должен был сказать подобное. Он как правитель должен был сказать подобное, что он является сильным, что он еще не видел такого войска, как у меня, это является словами правителей. Нечто подобное говорят все правители. И нет сомнения, что Амар понял это. Дальше.
Его конница сюда не явится, а если явится, то ей придется сражаться так, как она еще никогда не сражалась. Я сказал: «Тогда я завтра уезжаю».
Обратите внимание, он не стал с ним спорить. То есть он мог бы сказать: «Ты о чем говоришь? Ты единственный остался, кто не принял ислам. Курайшиты приняли ислам. Люди приходят племенами, принимают ислам. Все уже осознали, все поняли, о чем ты говоришь». Но он не стал с ним спорить. Это слова правителя. Это слова правителя. Не надо с ним спорить, становиться в диспуты какие-то и так далее. Он сказал, тогда я завтра уезжаю. Тогда я завтра уезжаю. Дальше.
Я ответил, тогда я завтра уезжаю. И после этого, как он убедился, что я уеду, наедине с ним остался его брат, который сказал, мы не в таком положении, чтобы сопротивляться ему. А каждый, кому он посылал своих посланцев, отвечал ему согласием. А наутро он послал за мной и принял ислам вместе со своим братом, сказав, что они уверовали в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они разрешили мне собирать садаку и быть судьей в делах их людей, и помогали мне против тех, кто противился мне».
Обратите внимание, сколько усердия проявил Амр ибн аль-Ас, чтобы они приняли ислам. То есть он сделал огромное путешествие, очень нелегкое. Он находился там долгое время. Он многое вытерпел. Он многое не высказал, что хотел бы высказать. Он призывал к исламу. Он подвергся унижению. Но несмотря на это, он все прошел. Он прошел через все это, и результат был налицо. Эти люди принимают ислам. Эти люди принимают ислам. Кто-то может быть из страха, кто-то может быть из веры. Разницы нету. Они приняли ислам. Они сказали, что они уверовали. Дальше, после этого Аллах Субхану Тааля, кого пожелает, приблизит к себе и даст ему знания, чтобы он был праведным. Дальше.
Содержание этого рассказа указывает на то, что это послание было отправлено братьям позже, чем прочим правителям. И, скорее всего, это было уже после завоевания мусульманами Мекки. С помощью этих посланий пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сумел довести свой призыв до сведения большинства царей того времени. Некоторые из них уверовали в него, а некоторые отказались от этого. Однако и те, кто не уверовал, стали думать о нем, узнали его имя и получили представление о его религии.
На этом завершилась эта глава. Глава о тех письмах и посланиях, которые были разосланы царям и правителям всего мира. В итоге мы понимаем, что эта религия является мировой религией. То есть это не религия арабов, не религия тех, которые жили в Аравии. Эта религия является мировой. Она распространялась всем людям. Она открывалась для всех народов. Со времен нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чего нету ни в одной другой религии. Ни в одной другой религии нету этого свойства. Например, если мы возьмем религию Мусы, алейхиссалям, то, с чем пришел Муса, было для сынов Исраиля, как это известно. То, с чем пришел Иса, было для сынов Исраиля. То есть Иса, алейхиссалям, и Муса не увещевали никого, кроме своего народа. Это известно. И только после того, как не стало Исы, алейхиссалям, в этом мире, некоторые его последователи, а вернее, те, которые исказили его учение, начали призывать тех, кто не является сынами Исраиля. Хотя Иса, алейхиссалям, не пришел с этим. Он не пришел с тем, чтобы распространять свою религию среди не сынов Исраиля. Его религия касалась только этого народа. И даже закон, на котором жил этот народ, он его не отменил. Он его не отменял. Он жил по закону Муса, алейхиссалям. Однако сделал небольшие изменения в этом законе по воле Аллаха Субхану Тааля, то, что называется насх. То есть он что-то отменил из этого закона, но полностью закон не был отменен. Закон Мусы полностью не был отменен. Он молился так, как молились иудеи, он постился так, как постились иудеи, он очищался так, как очищаются иудеи и так далее. То есть все было на законе Мусы, алейхиссалям. И то, с чем пришел Иса, тоже относилось только к иудеям. Только к иудеям. И только после того, как его не стало в этом мире, некоторые, кто заявляет, что он является его апостолом, хотя они не были его апостолами, как апостол Павел, который не был апостолом и не видел его никогда, и был напротив врагом апостолов, и арестовывал их, и убивал их, после того, как он принял якобы христианство и стал апостолом, и приблизился к тем, кто остался из его учеников, он первый начал распространять его учение среди не израильтян, среди не сынов Исраила. Поэтому нет сомнения, ни одно пророчество, ни одна религия не является мировой в их основах. В их основах вы не найдете ни одного текста от этого пророка, который бы говорил, что она, религия является мировой для всех народов, кроме религии ислам. Потому что ислам является религией для всех народов. для всех народов без исключения. И эти послания – явный довод на это. Это послание не просто его сподвижников или тех, кто был после. Это послание нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были с печатью нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые доставились этим людям, правителю Византии, правителю Эфиопии, правителю Бахрейна, правителю Персии. Это самые большие страны того времени, империи того времени. Поэтому это все указывает на то, что это великая религия для всех людей, без исключения. На этом завершим наш сегодняшний урок. Хада валлаху аалям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.
Джазакум аллаху хайран.